Глава 19. Бедные охотники. Бывшая столица королевства Фулания. 14 декабря 2016 год. Рэм и Варя сразу же принялись обсуждать, как лучше поступить. Задача была не так проста, как кажется. Среди ржавых ключей, которые девушка еще летом отобрала у скелета, был и ключ от замка волшебной цепи. Замок был под драконом, а тот под огромной грудой камней. Достаточно было ее осветить, чтобы понять, что просто убрать ее нельзя. Обрушится то, что едва держится на стенах и закрывает дыру в потолке. Среди множества вареных идей Рэм принял только одну. Девушке предстояло создать каменные стены, только не вертикально, а под углом, чтобы они, как шалаш, удержали верхние камни, пока Варя будет убирать нижние. Разумеется, под ними должно было остаться достаточно места, чтобы дракон встал. Размер стен был таким большим, что девушке приходилось делать много попыток с отдыхом между ними. Время от времени Рэм просил посмотреть, нет ли поблизости людей. Как чувствовал. Летом по лесу без тропинок пробираться тяжело, а вот зимой на лыжах по глубокому снегу запросто. Уже вечерело, когда Варя заметила двух охотников, идущих на лыжах по следу добычи. Они подобрались уже близко к ее дому. Дверь была подперта колом изнутри, но там было яйцо дракона, которое никто не должен видеть. Девушка нацепила самодельные снегоступы, обернулась старушкой и перенесла себя в лес. Олень был уставшим и раненым. Охотники тоже едва держались на ногах, но смогли сделать еще несколько удачных выстрелов. Добыча упала, а они поспешили к ней. Варя вышла из-за толстого дуба неподалеку и сказала: «Поздравляю с удачной охотой!» «Спасибо на добром слове! Не найдется ли у вас места отдохнуть нам с сыном?» — устало спросил старший. «Ух ты! Вон там на горе избушка стоит!» — показал младший на дощатую крышу, которая так выделялась на фоне голубого неба. «Простите, там даже печи нет. Я там травы летом сушу, а вот пещеру с костром показать могу, только подальше», — ответила Варя. «Нам все равно, лишь бы в тепло», — мечтательно произнес сын. «И на том спасибо», — слегка поклонился отец, подозрительно глядя на старушку. «Вот только добычу на санки привяжем». Пока они возились с оленем, Варя своим волшебством перенесла ко входу в небольшую пещеру на этом же берегу реки хвороста. Затем тлеющие угли из своего костра и снова хвороста. Небольшой ветерок быстро раздул пламя. Отдельно она перенесла большую кучу хвороста про запас. Ничего не объясняя охотникам, старушка повернулась к реке. Нескольких быстрых движений хватило, чтобы у ее ног появилось немного рыбы. «Я понимаю, что у вас теперь своя еда есть, но дорога дальняя. Возьмите и рыбу. На морозе она долго хранится», — сказала она охотникам, закончив рыбачить. «Вот спасибо!» — впервые за весь разговор улыбнулся отец. «Добыча-то наша, да не про нашу честь». «Тогда сейчас еще добавлю», — ответила Варя. «Место здесь рыбное, на всех хватит». Она выловила еще десятка два не очень крупных рыбин, а потом повела охотников в сторону костра. Отец опытным глазом заметил, что она идет без лыж, а вокруг больше следов нет, но промолчал. Старушка оказалась довольно шустрой и на снегоступах. Скоро они увидели впереди проблески костра, а затем и пещеру, в которой он горел. «Располагайтесь как удобно. Тот хворост, — показала она на кучу снаружи пещеры, — можете использовать, а я вам мешать не буду». «Что вы совсем не мешаете», — поспешно выпалил сын, глядя на нее восторженными глазами. «Вы же волшебница! Это так интересно! Я еще ни разу с волшебниками не говорил, а тут еще и вашу рыбалку увидел. Может, у госпожи волшебницы дела неотложные?» — строго посмотрел на него отец и обратился к ней. «Мы вам очень благодарны. Если разделите с нами ужин, будем рады, но настаивать не смеем». «Что вы! Какая я вам госпожа!» — махнула рукой Варя. «Сама здесь от господ прячусь». «Хорошо, на ужин останусь, а потом уйду». «А мы вот спрятаться не успели», — горько произнес отец, пока сын пытался почистить рыбу замерзшими руками. «Приехал барон в деревню и приказал вызвать лучших охотников. Я не против, мы в деревне лучшие, но ведь оленей в нашем лесу уже много лет не видели. Он, конечно, это знает, а все равно приказал. Добудьте мне оленя за неделю, иначе ваша корова вместо оленя на пир пойдет».
«Это сколько же вы прошли по морозу, чтобы здесь оказаться?» — посочувствовала им Варя.
«Сегодня шестой день. Если завтра до заката в замок не попадем, семья без молока останется. А у меня еще двое детей малых.
Без груза, может, и успели бы, а сани тяжелые», — кивнул сын.
«Вы вон пешком шли, а мы с санями едва на лыжах поспевали.
Может, ваш барон хотя бы дождется вашего возвращения?» — спросила Варя.
«Как бы не так. От этого милости не жди. Если с оленем придем, но после заката, все равно корову отберет». Совсем отпустил голову отец. «Хоть прямо сейчас в путь отправляйся, но ведь не сдюжим. И так еле на ногах держимся. Рыба скоро изжарится», — объявил сын.
«Можете рассказать, почему вы здесь?
Волшебники ведь что угодно могут». «Совсем не что угодно. А рассказать не жалко, только не скажу, откуда я. А то вдруг припомнит мне тот барон, если жив еще. Дело-то почти обычное, а случилось это очень давно. Я по молодости путешествовала, раз остановилась в деревне на берегу реки. Барону кто-то доложил, что я волшебством рыбу ловить умею. Вот он в тот же вечер приехал и приказал, чтобы поймала самую большую, какая есть в реке. Мне не жалко. Я поклонилась и приказ выполнила. Только щука оказалась с человека ростом. Как хлопнула хвостом туда-сюда, как начала по берегу прыгать, барона по ногам задела. Не сильно, но он назад отскочить пытался, споткнулся о траву и грохнулся на спину. Живой остался, ничего не сломал, но крестьяне засмеялись. А богатеи такого не прощают. Велел меня в темницу бросить за покушение на его жизнь». Она замолчала и задумалась о продолжении.
«И что?» — взволнованно спросил сын.
«Не бросил, как видите», — с улыбкой ответила Варя. «Точнее, не успел. Я в реку прыгнула с перепугу. Течение там быстрое, а за излучиной он уже не видел, что меня на перекат вынесло. С тех пор решила в глуши жить. Сюда редко кто заглядывает».
«Да уж», — задумчиво пробормотал отец.
«Бывает знать добра к нашему брату, но только до поры. Пока все делаешь, как они прикажут. А стоит чуть ошибиться, все, доброта испаряется». Все замолчали, задумавшись над нелегкой судьбой простых людей. Скоро рыба была готова. За ужином они перекинулись лишь парой слов. После еды Варя встала, собравшись уходить, но передумала. Вместо прощания она неуверенно сказала: «Знаю я один способ, только сама я хожу мало, на себе не проверяла».
«Расскажите, очень интересно», — сразу попросил сын.
«Волшебство, которое выносливости добавляет. Усталость должна пройти, но не знаю, сможет ли заменить сон. Боюсь, как бы вы в снегу не уснули на полдороге».
«Мы ведь вдвоем, хуже не будет. Попробуйте, если можно, а там решим», — с надеждой попросил отец. «Уж лучше рискнуть, чем потом жалеть, что проспали на час больше».
«И еще одна просьба. Вы уж обо мне дома не упоминайте».
«Это меньшее, что мы можем сделать», — кивнул отец. «Скажем, что рыбака встретили».
Варя попробовала добавить выносливости сначала сыну, а потом отцу. Они с восторгом подтвердили, что чувствуют себя отдохнувшими. Немного посовещавшись, оба решили, что стоит выйти сейчас. Благо, луны достаточно, чтобы в заснеженном лесу видеть дорогу и приметы находить. Страшно было не заблудиться, а выбиться из сил. Охотники быстро собрались в дорогу, поблагодарили волшебницу за тепло, еду и помощь и поспешили в направлении дома. Она еще немного постояла, глядя им вслед, присыпала костер снегом и перенесла себя в пещеру Рема. Варя подробно рассказала ему о происшествии.
«Так ты и сочинять мастерица?» — спросил он, когда услышал ее историю. «Не совсем. В наших краях подобная история на самом деле случилась много лет назад. Только там мужик сома сетью ловил. Что-то неспокойно мне. Я еще раз проверю, что снаружи происходит». Они вместе убедились, что охотники удаляются. Но освобождение дракона пришлось отложить на завтра. Девушка слишком устала и замерзла, чтобы продолжать тяжелую работу. Вернувшись в свою избушку, она развела костер и уселась поближе к нему. «Надо было спросить у охотников, нет ли у них теплых шкур на продажу», — подумала она, кутаясь в свой латанный тулуп. Перед сном Варя нашла охотников и убедилась, что идут они довольно быстро и выглядят вполне бодро. «А я отдохну нормально, без волшебства», — подумала она и зарылась в ворох сухой травы, который служил ей постелью. На следующее утро девушка первым делом проверила, как дела у охотников. После бессонной ночи они выглядели такими же уставшими, как при первой встрече. Они успели за это время пройти очень много, а до замка было еще далеко. Стараясь не выдать, что помогает, Варя добавила им еще немного выносливости. Не удержалась и проверила, как там однокурсник. Замок, в котором работал Валера, был все еще погружен в сон. Только повара и несколько стражников были на ногах. Времени рассматривать, чем они там занимаются и зачем столько электрических устройств в мире, не знающим электричества, у девушки не было. Варя перенеслась в пещеру Рема и снова принялась поднимать вокруг него толстые каменные стены. Чем дальше, тем сложнее это было. Отдыхая после очередной попытки, Варя вдруг поняла, что верхние камни можно удержать не только каменными стенами, но и льдом. Рэм был не в восторге от перспективы оказаться замороженным или залитым холодной водой. Вместо этого он предложил увеличить размер самих камней, чтобы они не смогли провалиться вниз. Ведь каменную стену можно создать не только на земле, но и на другом камне. Ушел целый день, прежде чем конструкция стала почти монолитной, и если Варя не ошиблась, похожей на большой купол, как в тоннеле. Вопрос был только в том, выдержит ли она вес всего, что упало и еще упадет сверху. Видя ее состояние, Рэм отправил девушку спать. Весь следующий день Варя убирала камни под куполом. Волшебство переноса она знала хорошо, но их было очень много. Не придумав ничего лучшего, она просто выбрала в лесу у края разрушенного города место пониже и свалила все камни туда. Со временем могло показаться, что они просто скатились сюда сверху, из-под купола. Время от времени раздавался треск лопающегося камня. Некоторые камни все же падали вниз. В целом, купол держался. Последние камни Рэм просто стряхнул с себя. Варя взяла связку древних ключей и с опаской вошла под купол. Тяжелая толстая цепь была замкнута на большой замок. Как и остальные, ржавый замок ржавым ключом открыть было очень сложно. Когда это удалось, цепь упала на землю, а девушка с облегчением улыбнулась.
«Поздравляю, Рэм, вы свободны!»
«Спасибо тебе, но еще не совсем», — ответил Рэм, пытаясь двигаться как можно осторожнее, чтобы не развалить созданную Варей конструкцию.
«Я ведь не могу появиться снаружи в таком виде».
«Точно! Люди сразу начнут не только вас преследовать, но и других драконов искать», — кивнула Варя. «Простите, я не догадалась сразу сделать достаточно большой дом, чтобы вы в нем поместились».
«Об этом не беспокойся. Пока думал, я нашел выход». Он тут же превратился в седого, но крепкого широкоплечего мужчину в крестьянской одежде. «В таком виде я смогу путешествовать, не привлекая внимания».
«Тогда приглашаю в гости. Уверена, что оставаться здесь вам не хочется».
Теперь, когда цепь не сдерживала его волшебство, Рэм самостоятельно перенесся в избушку Вари, а она последовала его примеру. Первым делом дракон осмотрел и ощупал яйцо, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Окинув взглядом жилище, он устроился на тростнике, опершись о стену избы,
и сказал: «Помнишь, как ты нашла своего приятеля?»
«Да, я потом еще несколько раз проверяла. Он в безопасности, так что мы можем сосредоточиться на спасении Юты, как и собирались».
«Ты должна была заметить, что твои волшебные способности выросли».
«Конечно, я заметила. Сразу для всех видов волшебства, которые я тренировала».
«Это из-за обещания, которое я дал, когда попал в ту ловушку. Я пообещал, что каждый человек, который придет в ту пещеру, получит больше волшебных сил. Правда, сам злодей туда редко приходил, а других вообще не приводил. Ты же приходила много раз, становясь с каждым разом все сильнее».
«Так вот ради чего он вас поймал. Тогда понятно. Полагаю, что должна поблагодарить вас, хотя вы и делали это не по своей воле», — торжественно поклонилась Варя и улыбнулась.
«Зато я не выполнил твою просьбу. Я ничему не научил тебя даже ради собственного спасения», — честно напомнил он.
«Это не совсем так. Объяснения в человеческих книгах слишком туманные. Те схемы, которые вы нацарапали на полу, мне очень помогли. Правда, я смогла применить только две из них — для создания воды и каменных стен. И все равно, именно благодаря вашим рисункам я стала понимать волшебство намного лучше».
«Ой, я совсем о них забыл. Люди не должны были их увидеть. Я их для своего ребенка рисовал. Нужно немедленно уничтожить эти схемы, пока другие люди их не увидели», — заволновался Рэм и взмахнул руками, превратив слой камня с рисунками в пыль, а ее развеял ветром.
«Я тоже думала о том, чему стоило бы научиться у вас. Чтобы тайно путешествовать, было бы очень полезно научиться питаться волшебством, как вы».
«Хорошо. Завтра я тебя научу. А сегодня приготовь побольше жареной рыбы. Я ведь 500 лет нормальной еды не ел».
Девушка, несмотря на усталость, сразу же занялась рыбалкой. Хорошо, что он согласился. Трудно даже представить мир, где людям не нужна еда. Но об этой возможности лучше помалкивать, — подумала она.
Пока рыба жарилась, Рэм с помощью волшебства осмотрел окрестности и остатки когда-то неприступной крепости. Он рассказал Варе, что город разрушило не волшебство драконов, как она думала, а самое настоящее сильное землетрясение. То самое, которое завалило Рэма в пещере. Затем он попросил еще раз поподробнее рассказать о встрече с охотниками. Варя все рассказала, гордая тем, что освоила еще один вид волшебства. Дракон немного подумал и сказал:
«Поверили они тебе или просто не захотели влезать в чужие дела, но эта избушка стоит на бугорке, еще и дым идет из-под крыши, она слишком заметная».
«Да, народ здесь гостеприимный, если придут другие люди, не пустить их внутрь будет слишком подозрительно. На крайний случай яйцо придется снова куда-то перенести. Надо бы сразу придумать, куда именно», — согласилась Варя.
«Если волшебники этим местом заинтересуются, перенести не успеешь», — напомнил Рэм.
«А вы можете сделать его маленьким, размером с горошину?»
«Оно ведь и более хрупким станет, или потеряться может», — сразу запротестовал он.
«Я тут пробовала волшебством резать из дерева кулоны, которые местные крестьяне для красоты носят». Она выложила на стол узелок с поделками. «Сначала просто тренировки пыталась веселей сделать, но сейчас их много накопилось. Можно продать за несколько монет».
«Предлагаешь яйцо в кулон превратить? Не выйдет, разве что на короткое время».
«Я могу внутри кулона сделать небольшую полость. Если яйцо уменьшить вместе с тростником, на котором оно лежит, и перенести внутрь кулона, оно не разобьется и не потеряется. У меня есть как раз подходящая медная цепочка».
«Нет уж, спасибо. Хватит с меня цепей», — резко возразил Рэм, но тут же взял себя в руки и продолжил спокойнее. «Шнурок я из ниток покрепче сам сплету. Придется добавить волшебства, чтобы не порвался, если мне снова в истинную форму придется возвратиться».
«Выбирайте любой, какой нравится».
«Мне без разницы. Можешь сама выбрать. Только дерево покрепче».
«Тогда вот это дубовое сердечко». Она взмахнула руками, проверила результат и доложила. «Готово! Пустота внутри получилась вот такого размера», показала она на деревянную бусинку, появившуюся на столе.
«Остальное я сам сделаю, но позже. Пора приниматься за еду», нетерпеливо сказал он и взял палочку с нанизанной на нее рыбой.
Они жарили рыбу, пока не закончился весь варен улов. Девушка не рискнула спрашивать, не станет ли Рэму плохо от такого количества, еще и после голодовки. «Сердить голодного дракона, даже благосклонного к тебе, не самая лучшая идея», — подумала она и продолжала готовить рыбу, пока он сам не сказал, что достаточно. После еды Рэм вытянул немного ниток из своей одежды и сплел из них шнурок. Еще через несколько минут яйцо исчезло вместе с тростником, на котором лежало. Дракон бережно повесил кулон себе на шею. Второй кровати в доме не было. Рэм сам перенес кучу листьев в тот угол, где раньше было гнездо, и высушил их своим волшебством. После тяжелого дня оба быстро уснули. Утром пришло время задуматься, что делать дальше. Понятно, что спасать Юту, а как именно это сделать, они еще не договорились. После завтрака Варя осторожно спросила. «Вы уже посмотрели, как охраняют Юту?»
«Я даже места не нашел», — ответил он угрюмо. «В этой форме мои способности заметно меньше, но не настолько, чтобы человек смог от меня что-то скрыть».
«Как же тогда им это удалось?» — удивилась Варя. «Там ведь волшебников вообще нет, насколько мне известно».
Только она сама и могла такой сильный барьер поставить. Недаром ее после исчезновения никто из наших найти не смог. «Ты можешь мне то место показать?»
«Да, но не здесь. Я долго думала об этом». Чем сильнее волшебник, тем больше вреда наносит ему какое-то таинственное устройство, которое стоит в том королевстве.
«Если надо подойти ближе, то пойдем прямо сейчас», — ответил он.
«Наоборот, даже издалека я почувствовала атаку, когда мельком увидела Юту. Вы же намного сильнее. Можете потерять сознание от боли или в дракона снова превратиться. Надо бы делать это в скрытом, но просторном месте».
«Хорошо, вернемся в ту пещеру, хотя мне туда не очень хочется», — решил он и, не дожидаясь согласия девушки, тут же исчез.
Варя последовала за ним. Рэм сидел уже в виде дракона. Девушка села у стены пещеры, показала с высоты те горы у столицы Баталабии, где томилась Юта, а затем начала медленно приближать изображение. Это была очень старая заброшенная шахта, похожая на лабиринт. Во многих местах потолок обвалился, но девушка уверенно двигала картинку вперед, пока не остановилась в одном из тупиков.
«Заблудилась?» — спросил Рэм. «Давай теперь я поищу».
«Нет, нам как раз сюда надо. На вершине горы стоит их столица. Крепость с большим замком в центре. С другой стороны горы к городу несколько дорог ведет. Из королевского замка ход в подземелье в хорошем состоянии и не такой запутанный. Но и барьеры там намного сильнее. Я смогла заглянуть в зал по ту сторону стены, но сразу упала от боли. Здесь все проще, но голова все равно болит, как только попытаешься посмотреть, что внутри.
Тогда дальше я сам, а ты просто посмотри со стороны».
«Постойте, лечебное волшебство для людей и драконов одинаковое?» — поспешно спросила она, но волшебную картинку не убрала.
«Да, для всех одинаковое», — ответил он и принялся за дело. Изображение смещалось очень медленно, ожидание становилось все томительнее, но спешить было нельзя. Наконец, благодаря неровностям стен подземного зала, начали появляться прозрачные участки, которые слились в целую картину. Зал был освещен несколькими факелами, так что можно было рассмотреть, что там происходит. А происходило что-то странное. Желтый дракон просто лежал посреди зала. Ни клеток, ни цепей Варя не увидела. Казалось, что Юта просто спит. А вот люди вокруг нее усердно работали. Один привозил на тележке довольно громоздкие деревянные устройства разных конструкций. Другой осторожно прикладывал их
к передним лапам дракона и ставили рядом песочные часы, те, где время истекло. Он еще аккуратней забирал и складывал обратно на тележку. Охрана была очень серьезной, как для такого уединенного места. Человек 10 солдат стояло по периметру пещеры, хотя вход в нее был только один. Когда тележка проезжала в массивную дверь, можно было увидеть, что снаружи тоже стоят стражники. Варя никакой боли не почувствовала. Она взглянула на Рема. Казалось, что он тоже в порядке, но отвлекать его она не решалась. Они молча наблюдали за происходящим. Прошло довольно много времени. Вдруг пришел офицер и что-то скомандовал. Все поспешно покинули зал, включая солдат, и заперли дверь. Варя подумала, что-то случилось снаружи. Ради перерыва на завтрак стражников просто заменили бы. Заглянуть в коридор за дверью она все равно не рискнула, а Рема отвлекать не хотела. Оставалось только самостоятельно убедиться, что на поверхности все спокойно. Улицы города казались немного безлюдными, а немногочисленные пешеходы вполне мирно шли себе по делам. Вдруг Варя почувствовала, что боль в голове нарастает, а в ушах начинает свистеть, как тогда, после знакомства с принцем. Она быстро отменила свое волшебство и посмотрела на картинку Рема. Боль быстро увеличивалась. Тут девушка заметила, что сверху на голову Юты медленно опускается золотой обруч.
«Чем ближе этот обруч, тем сильнее болит голова. Давайте прекращать на сегодня», — громко сказала она.
«У тебя тоже?» — спросил Рем и отменил волшебство. «У меня еще и в ушах свистит так, что я едва разобрал, что ты говоришь».
«Простое исцеление от этого не помогает, но я знаю, что делать», — ответила она и принялась за работу.
«Спасибо, уже все прошло», — сказал Рем, чуть погодя, и принял человеческий облик.
«Пожалуйста, я тоже в порядке». «Выходит, что они волшебство из Юты вытягивают», — сделала Варя очевидный вывод. «Вот почему у них волшебников нет, а волшебство есть».
«Остается только догадываться, какую боль должна чувствовать Юта, если даже нам досталось, а она не шевельнулась», — заметил Рем. «Похоже, это не простой сон, а тоже волшебство. Давай возвращаться. Нужно понаблюдать и за той страной, и за теми, кто поработил Юту». Из-за всех последних событий случай с охотниками вылетел у Вари из головы. А вот дома о них беспокоились все сильнее. Младшие сыновья охотника то и дело бегали к тропинкам, ведущим в лес. Когда они встретились, самый быстрый бросился в деревню, а остальные, кто как мог, помогли дотащить санки с добычей до деревни. Времени отвязывать оленя не осталось. Маленькие санки привязали позади больших соседских и пустились в имение барона. Там уже начали собираться гости, подтрунивая над хозяином. «Где ты возьмешь оленя? Ведь их в окрестностях уже много лет не видали. Я лучших охотников послал. Если не добудут, им же хуже», — сердито отвечал тот. «Глядите, и правда оленя везут», — воскликнул очень полный барон, живший в соседнем поместье. Его любовь к оленине сыграла не последнюю роль в том, что оленей поблизости не стало. Все расступились, давая саням проехать, а затем столпились вокруг добычи. Отец с сыном не выдержали и уснули по дороге. Сосед, правивший лошадью, едва растолкал старшего, чтоб тот мог доложить.
«Господин, оленя мы нашли!
И много их там?» — с надеждой спросил полный барон.
«Нет, господин, мы только одного этого видели».
«Ладно, держи награду», — бросил барон охотнику маленький кошелек с медными монетами и добавил. «А сын твой с чего вздумал спать на морозе? Разбуди его». Слуги забрали добычу, а санки с веревкой вернули. Сосед все это время продолжал тормошить младшего охотника, но безуспешно. Старший, видя бесполезность его усилий, поклонился. «Позвольте домой вернуться, господин. Двое суток не спали. Он так просто не проснется. Его надо побыстрее в тепло занести». «Ладно, но сперва скажи, где оленя добыли?»
«Возле гор, на северо-западе».
«Возле бывшей столицы?» — поменялся в лице барон.
«До самих развалин мы не дошли, но где-то там».
«Это же королевские земли.
Запрета на охоту там нет, но говорят, что волков много». Снова влез в разговор любитель оленины. «Волчьих следов много видели. От одной стаи едва ушли. Помогло то, что снег глубокий недавно выпал», — кивнул охотник. «Полюбуйтесь сами. Всего пара стрел в колчине осталось».
«Ладно, езжайте. Негоже будет лучших охотников из-за простуды потерять», — скомандовал местный барон. Его друзья вошли в дом и весь вечер обсуждали, как бы приманить оленей назад в местные леса. О том, стоит ли рисковать людьми, тоже разговор зашел. Один из дворян решил, что и он на днях пошлет на северо-запад охотников, только много сразу, чтобы могли с волками справиться.